В эфире рубрика «Святая дружба», 9-й выпуск. Мы продолжаем наше повествование об Элоизе и Абеляре. В прошлый раз мы остановились на трактате Абеляра, который он посвятил истории женского монашества. В ответ на просьбу Элоизы, к тому времени настоятельницы, подаренного ей параклита, изложить для нее и для ее сестер глубокие основания женского монашества. Это было первое сочинение, адресованное общине параклита. Вторым сочинением стал устав, призванный урегулировать порядок внутренней жизни в обители. Он является логическим продолжением исследования монашества. Эти два труда нельзя отделять друг от друга, но одно следует рассматривать как предисловие к другому. Литургическая жизнь в монастыре, его материальное устройство и физическая аскеза, согласно новому уставу, брала начало непосредственно от бенедиктинского правила. Однако то, что касалось приема пищи и поста, сна и бодрствования, одежды, распорядка дня и труда, было в значительной мере смягчено с учетом физической слабости женской общины. Этот устав будет интересно почитать тем, кто интересуется культурой и бытом средневековой Франции. В нем подробно описано, например, льняное покрывало на голову. Отмечено, что оно должно часто стираться. Монахи не должны были носить в холод одежду из шкуры ягненка и накидки из шерсти. Предписывалось часто стирать нательные рубашки. Подробно описаны летние сандалии и зимние башмаки. Постели монахинь включали матрас и постельное белье. Из этого устава мы узнаем также, что в параклите был свой сад, мельница. Там разводили гусей и производили сыр. Монастырь располагал погребком, и сестры могли употреблять вино, соблюдая меру. Вместе с тем, в силу особого положения, которое девы из параклита занимали в лоне народа Божия, они были призваны к не менее интенсивной духовной жизни, чем в мужских монастырях. Дух реформы, пронизывавший монашество, увещал к борьбе против опасности секуляризации. И монахини должны были находиться на передовой этой битвы. На первое место среди орудий в духовной битве устав ставит целомудрие и бедность во Христе. Особое внимание уделяется фигуре аббатисы, функции которой всегда особенно предрасполагали к стяжанию мирской власти. Устав, разработанный Абеляром, предписывает избирать аббатису из тех, кто никогда не стремился проявлять свой авторитет. Она не должна была происходить из богатой и знатной семьи, поскольку это неизбежно привело бы к внешнему давлению на внутреннюю жизнь монастыря. Вслед за Григорием Великим, который применил этот принцип к самому себе, назвав себя слугой слуг Божиих, Абеляр определяет власть аббатисы как служение. Настоятельница служит сестрам ради их духовного возрастания, а не ради господства над веренными душами. Настоятельница, по убеждению Абеляра, должна была исполнять ту же роль, какую исполняли диаконисы в раннехристианской церкви. А именно, должны были быть женщинами, посвятившими себя благу церкви, а вовсе не укреплению своих позиций. Подобно Августину, Абеляр приравнивает ответственность аббатисы в женском монастыре к ответственности прелата в церковных учреждениях. «Тот, кто в церкви занимает место у власти, — пишет Абеляр, — да предвидит ущерб, который может быть ей нанесен его вероятным падением, повлекшим также подчиненных. Каждому верному достаточно думать о самом себе и о собственных грехах. Но прелаты осуждены также и за грехи чужие». Ранг аббатисы или диаконисы в женской общине соответствует задаче пастыря. Они находятся на служении паствы и несут за нее ответственность. Еще одним фактором, поддерживавшим высокий духовный уровень в женской обители, должна была стать его связь с соответствующей мужской монашеской общиной, представленный в уставе Абеляра как неотъемлемое присутствие. При Параклите не существовало никакой мужской общины, но можно предположить, что Абеляр выражал надежду на ее создание и сам собирался принимать в этом участие. В своем уставе он ссылается на модель двойного монастыря, форму, к тому времени уже получившую развитие как на Западе, так и на Востоке. Кстати, особый расцвет эти двойные монастыри переживали как раз в XII столетии, о чем свидетельствуют бенедиктинские источники. Таким образом, Абеляр упоминает об уже существующем и давно зарекомендовавшем себя явлении и перечисляет его преимущества. Во-первых, это взаимная материальная и духовная поддержка монахов и монахинь. Сотрудничество уже предписано Августином. Во-вторых, это реализация определенного идеала. Такая духовная и братская община, пишет Абеляр, будет угодна Богу и людям в той мере, в какой ради ее совершенства она сможет принимать мужчин и женщин. Таким образом, утверждает Пьер Абеляр, монашеский институт должен включать как мужчин, так и женщин. Только союз между ними, задуманный Богом в самом начале сотворения мира, сможет привести к совершенству. Заботясь о качестве духовной жизни общины Элоизы, Пьер Абеляр особое внимание уделяет аспекту подготовки к монашеской жизни и образования. Он особенно подчеркивает необходимость образования как в уставе, так и в отдельном посвященном этой теме письме. Разумеется, это совсем не удивляет в таком человеке, как Абеляр, ведь перед тем, как стать монахом, он был выдающимся ученым. Заметим, что образование в его настоятельных призывах не является самоцелью, но подразумевает прежде всего поиск Бога и уже затем интеллектуальный труд. В особенности он указывает на метод опосредованного изучения Писаний. Эта мысль о поиске Бога на первом месте пронизывает все послания, адресованные Параклиту, одновременно свидетельствуя о его собственном обращении, о смирении того, кто отрекся от роскоши университетской кафедры ради премудрости креста, кто оставил школу ради монастыря. Помимо истоков женского монашества и устава, Абеляр пишет целый ряд гимнов, а также проповедей. Пожалуй, ни один автор-монах ни до Абеляра, ни после него не посвятил так много письменных трудов женскому монастырю. Нет нужды уточнять, что его привязанность к Параклиту вызывала у современников ядовитые нападки и злословия. В любом случае, основанный им и Элоизой монастырь был стабильным и процветал. Община росла численно, но не только. Она распространялась посредством ответвлений, в результате чего образовалась целая конгрегация. Эта конгрегация просуществовала несколько столетий, вплоть до конца XVIII века, когда революционное правительство стерло его с лица земли. В свете мирских приключений Абеляра можно сказать, что он потерпел крах как монах Сен-Дени, как отшельник Параклита, как аббат Сен-Жильда, но он состоялся как монашеский автор и духовный наставник того же Параклита после того, как подарил его Элоизе. В общении с ней он обрел стабильность как монах. Независимо от того, насколько долго соблюдался его устав в монастыре Элоизы, с течением времени он подвергался многочисленным видоизменениям. Он вместе с остальными трудами, посвященными женскому монашеству, стал духовным наследием, обогатившим историю женского подвижничества. Хотя имена Элоизы и Абеляра обычно ассоциируются с любовной страстью, сегодня в свете этих исследований они предстают перед нами как духовные подвижники, вместе последовавшие монашескому идеалу. Человеческая любовь стала для них причиной безмерных страданий, но в своей вере они познали благодать умиротворения, восприятие друг друга как части замысла Бога. В своей новой жизни они черпали вдохновение друг от друга, разделяли один идеал. В истории монашества есть огромное число таких примеров, свидетельствующих о том, что монашество не страшится единения духа между мужчиной и женщиной, не боится верить в то, что женщина – это божественный дар мужчине. Когда Осанский собор 1140 года, на котором доминировал Бернард Клервозский, осудил труды Абеляра, он решил обратиться к папе и доказать собственную невиновность. Пьер предпринимает путешествие в Рим, но в пути недомогание вынуждает его остановиться у Петра Достопочтенного, аббата Клюнийского, который уговаривает его отказаться от этой авантюры. Абеляр окончит свои дни в одном из клюнийских скитов – Шалон-сюр-Саон, 21 апреля 1142 года. Элоиза была проинформирована о смерти Абеляра посредством теплого, дружеского письма аббата Петра, рассказавшего ей о последних днях человека, который, читаем в письме, «принадлежит тебе, слуги настоящего философа Христова», наставника Пьера, имя которого следует всегда произносить с почтением. Петр Достопочтенный описывает восхитительный облик этого человека. Его монашеская жизнь, проведенная в святости, смирении и благочестии посреди нас, о чем может свидетельствовать Клюнийский монастырь, невозможно описать немногими словами. Если мне не изменяет память, я не видел никого равного ему по благочестию и смирению. Достопочтенный Петр пишет, что Абеляр одевался в самые бедные облачения, дойдя в своем смирении и даже уничижении почти до крайности. Он был сдержан в еде, а также в словах. Для человека, когда-то прославившегося своей ученостью, известного оратора, это было действительно подвигом, предметом восхищения достопочтенного Петра Клюнийского. «Своей мыслью, своим языком и делами, — продолжает святой аббат, — он размышлял, учил, исповедовал всегда то, что относится к Богу. Это был человек честный и скромный, он жил в страхе Божьем до самого последнего дня». Удалившись в скит, Пьер Абеляр всегда сидел, склонившись над книгами, и все свое время проводил в чтении, молитве и писательских трудах. Это прекрасное свидетельство святого католической церкви еще раз показывает, что Абеляр действительно пережил глубокое обращение и убежденно следовал по монашескому пути. Аббат Петр Клюнийский назвал Абеляра философом Христовым. Быть может, это и было бы самым подходящим некрологом для этого человека, в том числе и в свете его отношений с Элоизой.